В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера, в Сухуми и Цхинвале 20:00. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе Анатолий Бибилов собрался в Дамаск закреплять признание Сирии, самопровозглашенной республики Южная Осетия, символической встречей с Асадом. Новый поворот в деле об убийстве на улице Хорава несовершеннолетнему предъявлено обвинение в даче ложных показаний. В рубрике «Гость недели» Заал Анджапаридзе, координатор программы «Региональный диалог Южного Кавказа». И, как всегда, по субботам итоги недели для Абхазии и Южной Осетии подготовили Изида Чаня и Мурат Гукемухов. Все это слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости. Соединенные Штаты выделят Украине $200 миллионов для укрепления ее обороноспособности. Как сообщило Министерство обороны США, средства будут направлены на обучение украинских военных, их снабжение и консультации. С 2014 года США направили на укрепление украинской армии более $1 миллиарда, говорится в сообщении. Финансирование выделяется в рамках существующих программ сотрудничества. Особое внимание будет уделено улучшению систем связи и управления в украинских войсках. Средства будут направлены также на военную медицину и приборы ночного видения. Министерство обороны США отмечает, что на Украине недавно был принят закон о национальной безопасности, который является законодательной базой для сотрудничества страны с НАТО и Организации Вооруженных Сил в соответствии со стандартами Североатлантического Союза. Это должно обеспечить сотрудничество между военными структурами Украины и НАТО. Ранее США приняли решение о поставках Украине оборонительного вооружения, включая противотанковые ракетные комплексы «Джавелин». Президент Украины Петр Порошенко подписал в субботу закон о сотрудничестве с Нидерландами по делу о катастрофе Боинга малазийских авиалиний над Донбассом 17 июля 2014 года. Соответствующее соглашение между Украиной и Нидерландами было подписано в прошлом году и ратифицировано Верховной Радой. Был принят также закон о выполнении различных положений этого соглашения. Документы предусматривают сотрудничество между правоохранительными органами двух стран в деле уголовного преследования и осуждения лиц, причастных к гибели самолета. Как договорились ранее страны, участницы совместной следственной группы, суд по делу о гибели Боинга пройдет в Нидерландах по законодательству этой страны. Украина обязуется содействовать в организации участия в суде обвиняемых или свидетелей, в том числе в режиме видеоконференции. Международная следственная группа заявляет, что Боинг был сбит из установки, принадлежавшей российской армии. Она была доставлена на территорию подконтрольно поддерживаемым Россией сепаратистов на востоке Украины. Следствие пока не называло конкретных лиц, подозреваемых в атаке на Боинг. Нидерланды, а также Европейский Союз и Соединенные Штаты призвали Россию признать причастность к гибели Боинга и помочь с расследованием. В Москве говорят, что не доверяют данным следствия, поскольку оно, как утверждается, игнорирует российскую позицию по делу. Израиль и контролирующая сектор Газа группировка «Хамас» договорились о перемирии после того, как в пятницу в ответ на убийство израильского военного ВВС нанесли десятки ударов по целям в Газе. Израильский военный погиб после обстрела с палестинской территории. Это был первый случай гибели военнослужащего на границе с Газой с 2014 года. В результате авиаударов Израиля погибло четверо палестинцев. «Хамас» заявил, что трое из них были бойцами этой вооруженной группировки. Огонь по целям «Хамас» в Газе открывали также израильские танки. В ночь на субботу при посредничестве Египта стороны достигли соглашения о прекращении огня. В британском городе Солсбери полиция в субботу ищет следы нервно-паралитического вещества «Новичок» в парке имени королевы Елизаветы. Сообщается, что специалисты по химзащите осматривают в частности общественные туалеты. Предполагается, что в этом парке отравившиеся «Новичком» в конце июня Чарли Роули и Дон Стёрджес могли подобрать флакон, в котором находилось вещество. Накануне Роули был выписан из больницы, его подруга Дон Стёрджес скончалась около около 2 недель назад. Они жили в городе Эймсбери, находящемся в нескольких километрах от Солсбери, где 4 марта едва не погибли Сергей и Юлия Скрипали. Оба были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок». В отравлении Скрипали Лондон обвиняет Москву. Основная версия полиции: Стёрджес и Роули пострадали от того же самого яда, что и отец и дочь Скрипали. О том, что Стёрджес подобрала флакон и брызнула на себя его содержимым, предполагая, что это духи, Роули рассказал своему брату. Однако он, по словам брата, не помнит, где именно она подобрала флакон.
Эхо Кавказа. Новости.
В Дагестане вечером в пятницу при обстреле неизвестными машины полиции погибли 2 полицейских, 1 ранен. Сообщение об этом подтвердили в МВД республики. Нападение произошло в Кизил-Юртовском районе на федеральной автотрассе «Кавказ». Стреляли из автомобиля, нападавшие скрылись. Российские агентства со ссылкой на источники утверждают, что нападавшие принадлежали к так называемой «Хасавюртовской» группировке, которая ранее в этом году устроила взрыв на могиле известного богослова Саида Афанди Черкейского. В то же время в социальных сетях появилось сообщение, что ответственность за нападение взяла на себя группировка «Исламское государство». В сообщении от имени ИГИЛ говорится, что убиты 3 полицейских. Это все международные новости на текущий момент. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Министр иностранных дел самопровозглашенной Республики Южная Осетия Дмитрий Медоев вчера отправился в Сирию, чтобы подготовить официальный визит в Дамаск президента Анатолия Бибилова. В рамках поездки предусмотрена встреча юго-осетинского лидера с президентом Башаром Асадом. Напомним, Сирия объявила о признании независимости Южной Осетии и Абхазии 29 мая этого года. С подробностями Жанна Тарханова.
Первому официальному визиту Бибилова в Сирию предшествует визит главы МИД Южной Осетии. Дмитрий Медоев вылетел в Дамаск для подготовки встречи на высшем уровне, которая, как сообщает МИД, состоится в ближайшее время. Сроки ближневосточного турне президента пока не раскрываются. Как пояснили мне в администрации президента, цитата, «из соображений безопасности». Поездка в Сирию станет для Анатолия Бибилова первым официальным визитом в страну, признавшую государственную независимость Южной Осетии за исключением России, признавшей суверенитет республики 26 августа 2008 года. Впоследствии дипломатические отношения республика еще установила с Никарагуа, Венесуэлой, Науру и Сирией. Старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев называет предстоящую встречу важным символическим визитом, который подтверждает решение о признании Южной Осетии.
Решение о признании принято и пересмотр не подлежит. Власти Сирии относятся к нему очень серьезно.
Южная Осетия надеется принять в Цхинвале Башара Асада среди глав государств на праздновании 10-й годовщины признания независимости. Насколько оправданы эти надежды? Или Дамаск будет представлять на торжествах только официальная делегация?
Решение о признании принято и пересмотр не подлежит. Власти Сирии относятся к нему очень серьезно.
В предстоящем визите Бибилова в Сирию есть одна любопытная деталь. Абхазия раньше Южной Осетии приступила к установлению контактов по линии исполнительной и законодательной власти. Депутатам абхазского парламента удалось наладить отношения с коллегами в Сирии раньше юго-осетинских. Однако сейчас юго-осетинский лидер летит в Дамаск раньше абхазского президента. Продолжает Николай Силаев.
В Абхазии всегда были более активны на внешних богах. Еще до признания ездил и в Турцию, и, по-моему, в странах ЕС он смог побывать тогда и вел довольно активную внешнеполитическую деятельность. Ну и другие абхазские политики тоже внешней политикой больше интересовались, чем это делали политики Юго-Осетии. Но вот почему Бибилов летит первым, сложно очень судить. Очень сложно.
По словам Силаева, в случае приезда Башара Асада в Южную Осетию, цитата, «Грузия не сможет предпринять больше ничего, кроме того, что уже предприняла, разорвав дипломатические отношения».
Действует закон, так называемый закон об оккупированных территориях. Действуют санкции, которые введены с подачи Грузии, ограничивающие выдачу виз гражданам Абхазии и Южной Осетии. Ну, виз, понятно, европейских, американских. Грузия, когда у нее есть такая возможность, ставит на всех международных площадках вопрос об Абхазии и Южной Осетии, причем именно очень жесткой конфронтационной трактовки. Я не вижу здесь, куда еще наращивать давление с теми ресурсами, которые есть у Грузии. По поводу активности НАТО в Закавказье тоже все известно. И здесь тоже ясно виден потолок, выше которого пойти уже невозможно. Понятно, что в текущей ситуации никто не будет принимать Грузию в НАТО. А эта текущая ситуация продлится, ну, в течение всего обозримого будущего. Поэтому я не вижу каких-то новых шагов со стороны Грузии, которые принципиально заменяли то, что происходит сейчас.
В Сирии до начала военного конфликта проживало около 2500 осетин, предки которых переселились из Осетии на Ближний Восток в ходе Кавказской войны в середине 19 века. Вторая волна эмиграции пришлась на начало 20-го.
Нет, диаспора осетин из Сирии нет. В Сирии есть диаспора черкес. Все нации Кавказа там называют черкес. Осетины, Абхазии, кабардинцы, адыгейцы, они все в одну диаспору. Называется черкесская диаспора. В Дамаске большой клуб есть, и в каждом городе. Город Хомс есть, Алеппо тоже есть. Но трудно сейчас в это время общаться с ней.
Рассказывает уроженец Сирии Ахмад Албегов, вернувшийся на родину предков в начале 90-х. Связи с Сирией он не теряет. Ежедневно созванивается с родными в Дамаске и Алеппо. Ахмад рассказал, что в настоящее время осетин в Сирии не наберется и 100 человек. Люди бежали от войны в Иорданию, Ливан, Турцию или Европу.
В Сирии живем, когда-то уехали отсюда 150 лет тому назад, и живем там. Но если президент Южной Осетии будет в Сирии, это нам очень приятно, что он видел, что осетины здесь есть. Но которые остались осетины в Сирии, они по-осетински уже не разговаривают, но есть сколько человек, которые разговаривают чисто по-русски. Нам приятно, что Сирия признала на Южном Осетии отдельную республику. Это очень довольно получили осетинам, что он признал президент Сирии или правительство Сирии на Южном Осетии. Большое-большое спасибо говорим на президент Сирию за это дело. Южная Осетия и Северная Осетия благодарны на правительство Сирии, что они признали отдельную республику.
В Схинвале прохладно отнеслись к осетинским беженцам из Сирии, часть которых в разгар сирийского конфликта попыталась вернуться на родину. Юго-осетинские власти не предлагали им гражданства, не предоставили жилье. В отличие от частых гуманитарных акций в поддержку Донбасса, юго-осетинское правительство не отправляло гуманитарную помощь своим братьям на Ближний Восток, в отличие от политиков из Сухума и Нальчика, посещавших Сирию и оказавших населению посильную материальную помощь. Сегодня, уточняя информацию у высокопоставленной чиновницы из окружения Бибилова, я спросила, почему Цхинвал не оказывает помощь Сирии, и получила несколько шокирующий ответ. «А почему без нас они никак?» – произнесла чиновница. Между тем, новость о приезде президента Южной Осетии уже распространилась в Дамаске. Осетины Сирии ждут Анатолия Бибилова и надеются, что встреча не ограничится протокольными мероприятиями, и юго-осетинский лидер внемлет проблемам своих соплеменников и, возможно, окажет помощь в гуманитарных вопросах. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Заал Анджапаридзе, координатор программы глобального партнерства по предотвращению вооруженных конфликтов под названием «Региональный диалог Южного Кавказа». Зал рассказывает о непростой задаче проекта, который с 2017 года осуществляет Международный центр по конфликтам и переговорам в сотрудничестве с Хельсинской гражданской ассамблеей Армении. Цель проекта – способствовать развитию мирной журналистики и, главное, тому, чтобы представители гражданского общества и экспертных кругов Армении, Грузии, Азербайджана, а также самопровозглашенных республик Абхазия, Южная Осетия и Нагорный Карабах нашли точки соприкосновения с учетом экономических проектов двух конкурирующих на Южном Кавказе объединений – Евросоюза и Евразийского экономического союза. Зала Манджапаридзе беседовала Мзия Парисишвили.
Гость недели.
У вас уже была встреча в Баку, Тбилиси. Вы готовите сейчас, что встреча пройдет в Ереване. Цель, что вы хотите донести до журналиста? Очень часто именно подчеркивается роль мирной журналистики.
Прежде всего, пару слов о самой программе. В отношении Южного Кавказа регион фактически стал ареной конкуренции двух интеграционных и экономических проектов. С одной стороны, это свободная торговля с Европой, которая Грузия подписала совместно с соглашением ассоциации с Евросоюзом и получила, соответственно, доступ к европейским рынкам. Но, с другой стороны, почти одновременно Армения вступила в Евразийский экономический союз. Вот наличие этих двух систем создало как бы новую геополитическую и геоэкономическую реальность и начало влиять на торгово-экономические отношения между двумя странами, а также на торгово-экономические связи в регионе, в том числе на отношения между государствами и их отколовшимися территориями. То есть появились новые вызовы, но в то же время появились новые возможности.
И каковы первые результаты?
Первый результат – это то, что мы сумели внести в умах журналистов, те ценности, которые проповедует ДЖИПАК. То есть постоянная забота и борьба за миротворчество и за превенцию конфликта. Не то, что сказать, уже когда конфликт разгорится, потом уже начать его освещать, давать информацию. А для того, чтобы сделать так, создать такую атмосферу своими публикациями, своей работой, своей деятельностью, чтобы это способствовало предотвращению конфликта. И как раз вот в ходе этих дискуссий родилась идея создания сети медиаторов женщин Южного Кавказа. Когда была встреча в Стамбуле вот, в ноябре прошлого года, мы устраиваем региональные встречи, рабочие встречи в рамках этой программы, где присутствуют представители и Азербайджана, Армении, Грузии, Абхазии, Южной Осетии, Нагорного Карабаха. Так вот, во время этой встречи родилась как раз идея создания южно-кавказской сети женщин-медиаторов наподобие сети, которые уже имеются в других регионах. Вот, например, есть сеть женщин-медиаторов мира в Средиземном море. Собираемся провести тренинги, собираемся провести образовательные программы, чтобы эта сеть работала, вовлекала новых членов и стала одним из инструментов мира и предотвращения конфликта.
Мы знаем те проблемы, которые есть у тех гражданских активистов или представителей СМИ, которые работают в отколовшихся регионах со стороны женщин. Вы почувствовали, что есть такая готовность?
Готовность есть, представьте себе. Несмотря на все трудности, на все препоны, готовность есть. Мы уже получили согласие представителей этих регионов, я не буду пока называть их фамилии. Готовность есть, потому что там тоже есть эти отрицательные трезвомыслящие люди, которые считают, что, несмотря на то, что произошло, надо искать пути восстановления доверия для того, чтобы предотвратить новый конфликт. Потому что если остановиться, если дать разрастаться стенам вражды, то отсюда до нового конфликта, как говорится, рукой подать. А если будет атмосфера доверия, если кто-то будет постоянно работать на то, чтобы все разногласия преодолевались путем взаимопонимания, путем старания понять позицию друг друга, вот это будет хотя бы вот маленькой лептой в деле предотвращения конфликта. Конечно, мы не строим такие иллюзии. Конечно, это зависит от политиков, как они будут решать эти ситуации. Но если мы сумеем мобилизовать общественное мнение, если мы сможем донести свой голос до политиков, что лучше уж потратить время и энергию и сесть дополнительно за стол переговоров, вот, искать пути решения конфликта с учетом позиции друг друга, то есть понять, что хочет та сторона. Не только смотреть на вещи в собственной колокольне, если можно так сказать, но и посмотреть на колокольне с противоположной стороны. Вот то самое главное. Это мы пытаемся инстиллировать во время наши встречи, которые иногда проходят на фоне очень жарких дискуссий, потому что мы, так сказать, не собираемся закрывать глаза на реальность. Есть, конечно, пример и в Грузии, и в Азербайджане, и в Армении. Это такой настрой, что после войны тираны все-таки живы иногда. Даже представители МПО трудно бывает находить общий язык, но мы стараемся, как раз наши встречи для этого и призваны, чтобы способствовать тому, чтобы был найден общий подход, были найдены точки соприкосновения.
Вы также рассказываете о тех инициативах мирных и шаг к лучшему будущему, то есть правительство Грузии, как реакция?
И на встрече в Баку, и на встрече в Ереване, когда мы встречались уже на уровне экспертов, грузинская сторона разложила, как сказать, по полочкам, если можно так сказать, все детали этого плана «Шаг к лучшему будущему». Каковы ее возможные перспективы в случае позитивного развития событий? Вот, скажем, армянская сторона даже удивилась тому, что вот трудно себе представить, что такое может существовать, скажем, на границе между Нагорным Карабахом. Несмотря на то, что первая реакция на эту инициативу со стороны Абхазии и Южной Осетии были негативными, это следовало ожидать. Но, тем не менее, если вы посмотрите вот на блоги и на публикации страницы таких нейтрально настроенных авторов, особенно из Абхазии, они говорят, что вот нам нужна дополнительная информация, что эта инициатива из себя представляет, что она нам сулит. Я лично узнал от людей, которые имеют связи в Абхазии, что определенные деловые круги проявили интерес к этой инициативе. Правда, они это не афишируют, но интерес мало-помалому, так сказать, накапливается. Естественно, радужных ожиданий строить не стоит, но я думаю, что по прошествии некоторого времени интерес к этой инициативе со стороны Абхазии и Южной Осетии, то есть со стороны определенных людей проявится. А как вы знаете, положительный пример СКБВ заразительным.
В рубрике «Гость недели» вы слушали Заала Анджапаридзе, координатора программы глобального партнерства по предотвращению вооруженных конфликтов под названием «Региональный диалог Южного Кавказа». С ним беседовала Мзия Парисишвили.
«Гость недели».
Не только профессионалы пытаются заниматься налаживанием контактов между конфликтующими сторонами на Кавказе. Не всегда это бывает успешно. Внимание нашего постоянного сухумского автора Виталия Шария привлек разыгравшийся недавно в Тбилиси скандал из-за появления на публике молодого грузинского писателя в одежде с флагом самопровозглашенной Республики Абхазия. Вот что думает об этом случае и о взглядах грузинского автора, изложенных в его интервью, сам Виталий Шария.
Вчера, просматривая публикации в соцсети Facebook, наткнулся на одну из них, выложенную абхазским журналистом со следующим его вступлением. Грузинский писатель Зураб Джишкариани в центре скандала в Тбилиси. Недавно он появился на публичном мероприятии в футболке, на которой были абхазский флаг и надпись по-русски «Абхазия». Его обвинили в предательстве интересов Грузии. Конец цитаты. Заинтригованный открыл этот небольшой текст тбилисского интернет-издания под заголовком «Грузинский писатель. Жажда мести мешает нам видеть в абхазах людей». Конец цитаты. Я, конечно, не рассчитывал, приступая к чтению, что мы все стоим на пороге некоего прорыва в грузино-абхазских отношениях. Но этот молодой бородатый парень на фото в просторной куртке, наброшенной на футболку, наверное, ту самую, не мог не заинтересовать мотивацией такого своего поведения. Неужели он набрался смелости и публично озвучил то, о чем нельзя исключать, и, как порой приходилось слышать, в грузинском обществе все же заговаривает кое-кто на кухне, а может, мол, и впрямь признание Грузии независимости Абхазии – это оптимальный путь для Тбилиси, чтобы вернуть доверие абхазов и восстановить многое из утраченного четверть века назад в грузино-абхазских отношениях. Но, честно скажу, не увидел в изложении взглядов молодого писателя из его интервью интернет-изданию «Табула» ничего нового. В принципе, это повторение абстрактных рассуждений, которые в тех или иных вариациях приходилось слышать от некоторых представителей либерально мыслящей грузинской интеллигенции все послевоенные почти 25 лет. Возможно, именно поэтому к тексту не появилось ни одного комментария абхазских пользователей. По словам Джишкариани, грузины и абхазы оказались в тупике, и если обе стороны что-то не уступят, им трудно будет из этого тупика выходить. На этом, собственно, конструктив и заканчивается. В публикации также сообщается, на фото, снятом 27 июня, на котором запечатлен Джишкариани как один из победителей литературного конкурса университета Ильи, на нем надета футболка с абхазским флагом. Часть общественности в Грузии встретила это с негодованием. Они, в частности, возмущались. Лекторы университета Ильи награждают писателя в кавычках, который знак солидарности носит футболку российской сепаратистской Абхазии. Конец цитаты. «Абхазы нас ненавидят, и не говорите, что это не так. С точки зрения сегодняшнего дня, протянутую им руку дружбы, считаю большой глупостью на фоне их фундаментальной ненависти». Конец цитаты. Но в публикации приведены и интернет-комментарии, написанные в поддержку Джишкариани. Именно потому невозможно осмыслить и закончить эту войну, перевернуть страницу. Никто не хочет посмотреть на конфликт с другого ракурса, другой перспективы, послушать другое мнение, не основанное на национализме. Война еще не закончилась, и, наверное, еще много времени понадобится, чтобы забыть взаимную ненависть. Конец цитаты. Правда, все это примерно те же общие слова, что и у самого Зураба. При этом мне хочется высказать убеждение, что не раз прозвучавшее в этих цитатах слово «ненависть» не играет в деле грузино-абхазского урегулирования ключевой роли. В любом народе есть люди, предрасположенные к ненависти, к агрессии, и наоборот, люди, предрасположенные к миру, в том числе и среди абхазов, и среди грузин. Вокруг меня живет много абхазов, не испытывающих ненависти к грузинам как к народу, но попробуйте предложить им вернуться к совместному проживанию, в кавычках, с управлением из Тбилиси, и они зададут закономерный вопрос. Для того, чтобы великий знаток абхазского языка, в кавычках, Вахтанг Кикабидзе, начал доказывать здесь нам, абхазам, что в нашем языке нет слова «лодка», ибо мы спустились с гор. Что касается Зураба Джишкариани, то пока мне кажется рано говорить, что означает его футболка с абхазским флагом. То ли нравственный порыв, сродни порыву азербайджанского писателя Акрама Айлисли, который в романе «Каменные сны» преодолел однобокость национального мышления в армяно-азербайджанском конфликте, то ли просто самопиар и желание привлечь к себе повышенное внимание общества. Хочется надеяться на первое. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, писю, мапису.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасос, 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 хасос.
Столько людей. людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми-Цхинвале 20.30. Краткий региональный выпуск новостей на волнах радио «Эхо Кавказа». Верховный Совет Аджарии утвердил состав правительства автономной республики. 14 депутатов проголосовали за Торнике Рижвадзе и его кабинет министров. Один депутат проголосовал против. Члены национального движения в голосовании не участвовали, сообщает Интерпресс Ньюс. На внеочередной сессии Верховного Совета Аджарии не присутствовали члены Европейской Грузии и Альянса патриотов. Тбилисский городской суд избрал предварительное заключение в качестве меры пресечения для несовершеннолетнего Д.Г., обвиняемого в даче ложных показаний по делу о жестоком убийстве двух школьников в центре Тбилиси. Об этом сообщает общественное телевидение. Д.Г. задержали 19 июля в рамках расследования, выделенного из основного дела об убийстве 16-летних Давида Саралидзе и Ливана Дадунашвили 1 декабря 2017 года. Суд полностью удовлетворил ходатайство обвинения, хотя адвокаты несовершеннолетнего настаивали на залоге. Согласно материалам следствия, Д.Г. присутствовал при совершении особо тяжкого преступления. Как утверждается, он умышленно предоставил суду неверную информацию и дал ложные показания. Заза Саралидзе, руководитель Центра реформы правосудия «Звиат Куправа», на брифинге сообщили журналистам, что начинают движение с целью объединения людей, которые считают себя пострадавшими от системы. По словам Куправа, они создадут базу, списки и потребуют от правительства расследовать дела этих лиц. На расследование этих дел, по их словам, правительству будут даны разумные сроки, то есть это не будет одна неделя или месяц, сообщает грузинская служба «Радио Свобода». Жители, расположенного в Панкисском ущелье, села Дуиси провели акцию протеста, выступая против строительства ГЭС в ущелье. Строительство новых гидроэлектростанций в ущелье создает угрозу экологии, сельскому хозяйству и туризму, считают местные жители. Как сообщает Кавказский узел, Хадори ГЭС была построена китайской государственной восточно-сычуаньской энергокомпанией в 2004 году. Она стала первой гидроэлектростанцией, возведенной в строй в Грузии за 20 лет. Протест жителей села Дуиси вызвали планы строительства еще 3 электростанций. Строительство уничтожит экосистему реки Алазани, нарушит ландшафт, новые станции создадут угрозу питьевой воде, оросительным каналам и помешают развитию туризма в ущелье, заявили участники акции. В администрации президента самопровозглашенной республики Абхазия состоялась расширенная абхазо-адыгейская встреча на высшем уровне. Приветствуя делегацию Адыгеи, Рауль Хаджимба в частности сказал: «Мы рады видеть своих братьев, мы тесно взаимосвязаны с давних времен и в современной истории. Нам нужно активно развивать отношения, особенно в направлениях экономики, культуры, здравоохранения. Надеюсь, что это не останется на словах. Мы должны сделать все, чтобы отношения между нашими братскими народами были еще крепче, приобретали для нас все большее значение». Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов поблагодарил абхазского президента за теплый прием.
Репортажи, экспертные оценки,
социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. МВД Грузии предъявило обвинение еще одному подозреваемому в рамках резонансного дела об убийстве подростков на улице Хорава. Несовершеннолетний Д.Г. обвинен в даче ложных показаний, при этом в МВД не исключают новых задержаний. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Орагвелидзе.
Напомним, 1 декабря прошлого года в массовой драке были тяжело ранены два ученика 51-й школы, которые позднее скончались от полученных ран. Городской суд приговорил к различным срокам заключения двух задержанных по обвинению в убийстве подростков. Однако впоследствии под давлением общественности, которая поддержала требования отца одного из убитых, Зазы Саралидзе, расследование было возобновлено. Сегодня вина предъявлена непосредственному свидетелю инцидента. Д.Г. инкриминируется дача ложных показаний. Эту версию разделяет и Саза Саралидзе.
В частности, в ходе судебного заседания на вопрос, встречался ли он со мной после инцидента, он ответил отрицательно, хотя вся Грузия знает, что я встречался с этими детьми.
Сегодня же адвокат Д.Г. подтвердил, что его подзащитный частично признал вину.
В одной части, в эпизоде своего разговора с Зазой Саралидзе, он признает, что скрыл этот факт от суда, хотя тут же говорит, что сделал это по просьбе самого Зазы Саралидзе. Однако в этом разговоре не было важных обстоятельств, способных повлиять на ход следствия или суда. К тому же он был осведомлен, что ведется запись разговора,
заявил адвокат Коча Кварацхелия. Примечательно, что задержанный сегодня подросток 10 июля допрашивался представителями парламентской следственной комиссии. В ходе дознания выяснилось, что он является очевидцем обоих этапов конфликта, как в школьном туалете, так и при кровавой разборке на улице Харава. По словам председателя комиссии Серги Капанадзе, обозначилось появление определенных расхождений между версиями прокуратуры и МВД.
Задержание Д.Г. является запоздалым шагом. Конкретные люди, которые по версии МВД находились там в момент убийства, по версии прокуратуры в то время там не находились. На фоне практического провала расследования и непоследовательных действий прокуратуры у свидетелей пропало всякое желание сотрудничать со следствием.
О непоследственности и ляпах, допущенных в ходе следствия, говорила сегодня и народный защитник Грузии Нино Ломджария.
Речь должна идти не только об ответственности непосредственных фигурантов преступления. Свою долю ответственности должны понести и те представители следственных органов, которые просто обязаны были провести целый комплекс следственных мероприятий, но так и не провели. В этом контексте речь как минимум может идти о халатности этих работников, поэтому в будущем не исключаю появление новых обвиняемых в этом процессе.
По всей видимости, поворот к этому сценарию не исключают и МВД Грузии. Об этом можно судить по сегодняшнему заявлению замминистра Нати Мезрушвили.
Следствие продолжается по разным направлениям. Мы продолжаем сбор оперативной информации, поэтому мы не исключаем задержание других лиц, и как только у нас будет достаточно оснований для предъявления обвинения, мы его предъявим.
Примечательно, что фигурант сегодняшнего обвинения Д.Г. на первом этапе следствия говорил об участии в деле некого М.К., однако впоследствии на заседание суда отверг первоначальные показания. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Переходим к обещанному подведению итогов для Южной Осетии. В Тхинвале на этой неделе продолжал голодать содержащийся в одиночке СИЗО Георгий Кабисов. Было принято решение об отказе в регистрации партии «Аланский союз» и заключено соглашение о сотрудничестве с самопровозглашенной ДНР. Итоги недели подвел Мурат Гукемухов.
В Южной Осетии продолжается голодовка экс-председателя Госкомитета связи, информации и массовых коммуникаций Георгия Кабисова, которую он начал 12 июля в знак протеста против умышленного затягивания следствия по его делу. Напомню, Георгий Кабисов был арестован в ноябре 2017 года по обвинению в превышении должностных полномочий. Затем к обвинениям добавились еще 3 статьи Уголовного кодекса – хранение оружия, имущество, добытое преступным путем, и подделка документов. 9 месяц он содержится под стражей в изоляторе временного содержания, как утверждают его родственники, в бесчеловечных условиях, в одиночной камере, без окон, умывальника и туалета. Обвинению не удается доказать его вину, следствие затягивается, суд каждые 2 месяца продлевает срок ареста. Как сообщил моей коллеге Жанне Тархановой, адвокат Кабисова Владимир Федаров, следствие игнорирует все инициативы защиты.
Физическое состояние плохое, человек голодный. Я был у него в 12 часов 30 минут сегодня.
Что говорят сотрудники ИВС, осматривает ли его врач?
Я с ними не разговариваю. разговаривал, потому что Георгий уже подходили сотрудники, и он им сказал, что я объявил голодовку из-за того, что в отношении меня незаконные методы применяют. Его незаконно арестовали, ему незаконно предъявляют какие-то обвинения, которые являются вообще вымышленными, неизвестно от чего, с какого пальца их высосали. Он требует провести очную ставку с Кочиевым. По нескольким объявляет вопросом голодовку, в том числе и насчет очной ставки. Уже ходатайств там, ну, штук 20, наверное, и по всем у меня где-то 5% удовлетворено, хоть ничего не значащее, а по остальному у меня все отказано. Безмотивно отказывают и все.
Поначалу это дело затевалось как громкое антикоррупционное. Разоблачение темных дел предшественников как демонстрация курса новой власти на прозрачность. Но теперь оно производит скорее обратный эффект. Отбрасывает на новые власти длинную тень. Потому что уж очень много вопросов возникло за это время к следствию. Во-первых, мы не видим никакого логического продолжения первых громких заявлений Генпрокуратуры по этому делу. 9 месяцев тишины – это не то, чего мы ждали. Тем более, что у здания Дома правительства стоят люди в защиту Кабисова и обвиняют власти в издевательстве над безвинным человеком. Непонятно также, чем продиктованы такие жесткие меры изоляции, содержания в одиночной камере. Одним лишь желанием сохранить тайну следствия подобную жестокость к подследственному нельзя оправдать. Тогда в чем дело? Что происходит? Этих вопросов становится все больше, потому что Кабисов не просто бывший чиновник, он собственник. У него есть активы. А когда человека с активами держат в одиночке 9 месяцев, это всегда вызывает подозрения в части истинных мотивов следствия и тех, кто его контролирует. Увы, в случае с Георгием Кабисовым передать дело в Москву не получится. В этом беда маленькой республики, где из-за круговой поруки в узком, почти семейном кругу чиновников, судей и прокурорских произвол любого клерка обретает силу непреодолимого зла. Поэтому, скорее всего, будут держать в одиночке сколько захотят. И это еще не самое плохое, если сравнивать с судьбой Арчила Татунашвили. А пока заключенный Георгий Кабисов демонстрирует личное мужество. Не уступает, не идет ни на какие сделки со следствием. В противном случае уже давно бы выпустили под подписку или хотя бы перевели бы в общую камеру. 18 июля в Схинвале главы торгово-промышленных палат Южной Осетии и Донецкой Народной Республики Алан Алборты и Валерия Булыга подписали соглашение о сотрудничестве. Как заявил Булыга, документ поможет упростить для предпринимателей процедуру вывоза и ввоза товаров. Ранее в июне такие же соглашения торгово-промышленная палата Южной Осетии заключила с коллегами из Крыма и самопровозглашенной Луганской Народной Республики. По словам Валерии Булыги, помимо металла и угля, ДНР может предложить Южной Осетии колбасу, молочную продукцию, а также бытовую химию и мебель. Понятно, что металл и уголь Южной Осетии ни к чему, здесь нет металлоемких производств. А колбасу, молоко и бытовую химию местные торговцы закупают самым мелким оптом на северокавказских рынках. То есть поставки продукции вагонами или фурами, мягко говоря, неуместно. Обратно везти тоже нечего, разве что минеральную воду небольшими партиями, потому что производство воды здесь на уровне кустарном. И уж тем более странно выглядит заявление о предоставлении Донбассу Юго-Осетинского банковского сервиса. По оценкам научного сотрудника Института экономики РАН Александра Караваева, эти соглашения укладываются в российскую государственную программу поддержки компаний, которые подпали под американские санкции из-за сотрудничества с Донбассом и Крымом. На днях Думой был принят законопроект в первом чтении о формировании специальных административных районов с нулевым налогом на острове Русский в Приморском крае и острове Октябрьский в Ленинградской области. Это, говорит эксперт, как бы оазис для попавших под санкции. В свою очередь, говорит Александр Караваев, Схинвал предлагает Москве как бы офшор внутри офшора. Через юрисдикцию Южной Осетии, которая, кстати, не подпала под западные санкции, работать по Донбассу и Крыму и развивать пострадавшие российские компании и банки. По словам Александра Караваева, российские компании, зависимые от западных рынков, будут иметь дочерние компании, оформленные как юго-осетинские экспортеры, и получать по юго-осетинским законам налоговые каникулы на 3 года. Да и после налоговых каникул юго-осетинские налоги вдвое меньше российских. Впрочем, этот офшор сулит и массу других возможностей. Кстати, уже опробованных на практике, как это было с китайскими мотоциклами, которые экспортировались в Россию как юго-осетинский беспошлинный товар. 17 июля в Схинвале завершился судебный процесс по иску нового политического движения «Аланский союз». Суд признал действия Министерства юстиции, которое отказало ему в юридической регистрации, законными. Лидер союза Алан Гаглоев заявил, что намерен обжаловать это решение в Верховном суде республики. После судебного заседания Алан Гаглоев дал интервью моей коллеге Ирине Кирексаевой.
Мы за несколько заседаний детально рассмотрели все их замечания. В ходе процессов ни у представителей Министерства юстиции, ни у одной, ни у второй никаких замечаний не было. И не было, более того, у них аргументов, которые бы они оставляли в противовес нашим аргументам. Но, однако, мы видим, что у нас какие бы судебные реформы ни проводились, как сегодня мы посмотрели, они проводились с одной целью – полностью, чтобы влиять на судебную систему. Потом выставляются статьи, пусть не ставят под сомнение решения суда бывают объективны.
Отреагировали на решение Схинвальского городского суда и соратники Алана Галоева по партии. Вот что Ирине Келексаевой сказал Александр Кочеев.
Детский сад и не больше. У нас нет правового государства, потому что когда видели, как они плавали в процессе, ничего не могли конкретно предъявить. Мне их тоже было жалко, потому что они просто выступали по указке. Нас не пускают, нас не регистрируют. Они этим подмывают еще и наш авторитет. Будем действовать дальше, пока в рамках закона.
Вот это «пока в рамках закона» настораживает, потому что звучит в республике все чаще. Люди ропщут. С прошлого года Минюст через суд закрыл 3 старые партии и не дал зарегистрироваться 3 новым – «Башне», «Коммунистам Южной Осетии» и «Аланскому Союзу». И во всех 3 случаях незарегистрированные партийцы заявляют о неправомерных действиях Министерства юстиции. Наблюдатели и участники событий объясняют это тем, что все ветви власти контролируют представители одной политической силы – партии власти «Единая Осетия». Таким образом, считают они, партия расчищает себе площадку перед предстоящими в 2019 году парламентскими выборами. Подобные запретительные меры могут послужить источником политического кризиса, считает российский политолог Николай Силаев. И не надо думать, что отсутствие у этих партий большой популярности, интересных программ и привлекательных лозунгов позволят убрать их с площадки, не вызывая возмущения общества.
Когда принимается запретительская политика, когда из политики исключаются потенциально перспективные фигуры, вот эта сфера политического участия сокращается. И когда возникает кризис, люди реагируют именно на отсутствие политического участия, именно на ограниченные возможности политического участия. Не понимать того, что людям это нужно, людям нужна возможность участвовать в политике, чувство того, что их голос чего-то стоит, мне кажется, просто очень наивно. Это все кончится следующим политическим кризисом.
Вот такой выдалась югоосетинская неделя. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
А теперь абхазские итоги. Абхазы из Турции просят наладить единый транспортный путь в Абхазию. Резонансное убийство ставит на повестку вопрос о пределах необходимой самообороны. Как власти задним числом делают законными незаконные постройки. В обзоре «Абхазской недели» от Изиды Чания.
Нынешняя неделя, как, впрочем, и 2 предыдущие, была окрашена в красно-бело-зеленые цвета праздника. Страна готовится к 25-летию Победы, Дню флага и Дню признания независимости. С этой целью в правительстве и муниципалитетах проводятся совещания, создаются правительственные комиссии, ведутся строительные и ремонтные работы, облагораживаются парки и скверы. 19 июля возложением цветов к памятнику воинов, погибших в грузино-абхазской войне, выставкой детского ресурса, ярмаркой, спортивными играми, фейерверком и 2-м съездом мырзаканских абхазов в Гальском районе отметили День города Гал. За прошедший год еще 130 жителей района восстановили свои фамилии и этническую принадлежность, насильственно измененную на грузинскую в 30-х годах прошлого столетия. Тарба, Иналыпа, Зоупа и представители многих других абхазских фамилий благодарили общественную организацию Мырзакана за помощь, оказанную восстановлению своих фамилий и этнической принадлежности. Проблемы, с которыми сталкиваются этнические абхазы, проживающие в Турции, при оформлении документов на въезд в Абхазию, обсуждались на встрече правительства. Председатель Федерации абхазских культурных центров Турции Атанур Акузба отметил, что есть немало желающих посетить Абхазию, но оформление виз влечет за собой непосильные финансовые затраты. Акузба предложил создать единый транспортный путь для наших соотечественников из Турции в Абхазию. Глава Абхазского культурного центра в Стамбуле Шамиль Эшба подчеркнул, что решение данного вопроса особенно актуально в преддверии празднования 25-летия Победы, когда каждый представитель абхазской диаспоры в Турции хотел бы посетить свою историческую родину. Конец цитаты. Премьер-министр пообещал, что приложит максимум усилий для решения данного вопроса. На этой неделе Министерство обороны сообщило о успешном завершении первенства вооруженных сил по баскетболу. Лучше всех играют в волейбол офицеры, поэтому главный спортивный кубок достался команде офицеров Министерства обороны. Артиллеристы заняли второе место, а на третью ступеньку пьедестала почета взошел второй мотострелковый батальон. Однако сквозь праздничную палитру периодически пробивались и новости иного характера, которые, прямо скажем, не прибавляли оптимизма. Три преступления, совершенных за неделю в Абхазии на бытовой почве, стали поводом для обсуждения в соцсетях. Жена, зарубившая мужа топором, мужчина, застреливший брата, и женщина, пристрелившая грабителя из его же автомата. Последний случай вызвал наибольшее возмущение пользователей социальных сетей в связи со стандартной фразой в официальном сообщении прокуратуры. По факту правомерности применения оружия прокуратурой Гульрипского района проводится доследственная проверка. Конец цитаты. Пользователи соцсетей, не дожидаясь расследования, вступили за женщину, которая, защищая свою семью, убила грабителя, и предложили поставить ей памятник. Еще одна обсуждаемая новость – демонтаж исторического объекта в городе Новый Афон, внесенного в список объектов историко-культурного наследия. Здание бывшего табачного склада, построенное новоафонскими монахами в начале 20 века, было продано муниципальными властями частному лицу. После демонтажа крыши в 2005 году здание начало рушиться, и в 2018 году собственник получил фактическое разрешение на снос строения в связи с невозможностью проведения реконструкции. Министерство культуры рекомендовало собственнику воссоздать объект в прежнем виде. В социальных сетях подробное разъяснение заместителя министра культуры Батала Кабахи прозвали пошаговой инструкцией по уничтожению оставшихся памятников архитектуры. На этой неделе министр финансов Джансух Нанба и начальник управления казначейства Саид Губас рассказали журналистам о работе казначейства. По мнению министра, работа казначейства позволяет контролировать расходование бюджетных средств и сужает пространство для коррупции. Чиновники пообещали журналистам предельную открытость и регулярную информацию о своей работе на страницах сайта. На этой неделе Ассоциация журналистов получила ответ от Генпрокуратуры на свой запрос, связанный с незаконным строительством ряда объектов. По информации прокуратуры, администрация Сухума и Сухумское собрание решили вопрос нарушения земельного законодательства при постройке объектов задним числом. В одном случае решением Сухумского городского собрания земли, на которых произведена застройка, переведены из земель общего пользования в земли городской застройки. Изменение правового режима использования земельного участка, по мнению прокуратуры, позволяет осуществление на обозначенной территории строительства при наличии разрешения администрации города Сухум. Понятно, что за администрацией не заржавело и разрешительные документы выданы. И второй случай. Незаконной застройки на Сухумской набережной, вызвавшей в 2017 году возмущение сухумчан, также на стадии урегулирования и, конечно, в интересах застройщиков, и также задним числом. Проверкой прокуратуры установлено, что «Комарит» представлен земельный участок на набережной столицы на основании распоряжения главы администрации и постановления правительства от 29 декабря 2017 года. Тут остается только пояснить, что первые публикации, связанные с незаконным строительством на Сухумской набережной, появились за 4 месяца до постановления правительства и распоряжения главы администрации. Но, видимо, это никого не смущает. Тем временем прокуратура отмечает, что прокурорской проверкой установлено, что предоставленный ООО «Комарит» земельный участок относится к памятникам садово-паркового искусства, включенного в список памятников историко-культурного наследия Республики Абхазия. Прокуратура также выражает сомнение в том, что возведенные конструкции являются конструкциями сборно-разборного типа. Цитата. «Выявлены признаки капитального строительства на обозначенной территории», говорится в ответе прокуратуры. В связи с этим прокуратура просит Госуправление по строительству и архитектуре дать заключение на предмет соответствия возводимого здания строительным нормам и правилам, а также его отнесение к объектам сборно-разборной конструкции. И я совсем не удивлюсь, если и этот земельный участок вдруг выпадет из списка памятников историко-культурного наследия Республики Абхазия, а Госуправление по архитектуре не обнаружит в постройке признаков капитального строительства, которые видны невооруженным взглядом только обывателям и журналистам. Специально для «Эхо Кавказа» из Идачани из Сухума.
В завершении программы «Скандал недели». Депутат и несовершеннолетняя любовница в Цхинвале активно обсуждают историю, которая не нашла подтверждения, но притягивает внимание местных жителей как кругом предполагаемых участников, так и двухмесячным молчанием властей самопровозглашенной республики. Во вторник прервать молчание решил назначенный молвой главный подозреваемый – депутат парламента Бахва Тедеев. С подробностями Ирина Келихсаева.
Неудачную любовную историю обсуждают в республике второй месяц. Согласно молве, один из депутатов правящей партии «Единая Осетия» был выведен из дубовой рощи над Цхинвалом с несовершеннолетней любовницей. Возраст расходится от 14 до 16 лет на карете скорой для оказания медицинской помощи. Чтобы скрыть инцидент, на них якобы надели маски. Есть вариант про черные пакеты с вырезом для глаз. Третий завернули в ковер и отвезли не в местную больницу, а в госпиталь 4-й военной базы. Этот факт еще больше взбудоражил общественность, так как по логике обсуждают депутат-то, значит, был непростой, наверняка высокопоставленный, раз в этом согласились поучаствовать представители России. Пикантность ситуации заключалась еще и в том, что незадолго до этих событий депутатский корпус провел два заседания по проблеме морально-нравственного воспитания молодежи после утечки в сеть видео со взрослыми развлечениями двух школьниц. Парламент ушел на каникулы, а социальные сети продолжали смаковать подробности. Все пытались вычислить главное действующее лицо этой дурно пахнущей истории с несовершеннолетней. Вторая волна слухов вынесла на поверхность и имя Бахвы Тедеева, председателя парламентского комитета по делам молодежи, спорту и туризму. Прошло еще недели две, прежде чем через соцсети напрямую с вопросом к нему не обратился его бывший однопартиец Дмитрий Тасоев и его боевое содружество. Цитата. «Бахва, где ты? Выйди и дай ответ. То, что пишут и обсуждают в городе, это правда или нет? В случае, если не последует опровержение, представители боевого содружества оставляют за собой право обратиться в прокуратуру с требованием расследовать сложившуюся ситуацию. С уважением, актив боевого содружества». Конец цитаты. Ответ Тедеева не заставил себя ждать. Накануне местное государственное телевидение показало целый сюжет, в котором депутат обратился к согражданам с эмоциональной речью. Правда, гнев Тедеева был направлен исключительно на клеветников.
«Я призываю все компетентные службы республики разобраться в этом деле и наказать людей, стоящих за этим низким поступком. Терпеть подобное нельзя ни в коем случае, так как подобным образом можно порочить имя любого уважаемого человека. От себя им скажу, есть граница, переступать которую нельзя ни при каких обстоятельствах. Никакая власть на земле этого не стоит. Говорю это вам как осетин, не пряча подобно вам своего лица».
Выступил в сюжете министр внутренних дел, который заверил, что его ведомство не располагает никакими доказывающими историю депутата фактами. И добавил, что МВД совместно с Генпрокуратурой ведет работу по выявлению источника распространения слухов. Опроверг факт получения подобного вызова и представитель скорой медицинской помощи. По мнению гостинского политика Давида Санакоева, этот скандал может стать поучительным для местных чиновников и депутатов. Даже при отсутствии явных фактов слишком легко поверили и продолжают верить жители республики в правдивость этой истории.
А я думаю, что каждый представитель власти и прежде всего те, которых избирает народ, они должны быть ответственны и чувствовать вот эту ответственность перед народом, перед своими избирателями. И соответствующие должны себя вести. И поведение этих людей также как бы отслеживается, оно на виду, и поэтому они должны быть, скажем так, примером для всех остальных. Если люди, обремененные властью, ведут себя подобным образом, вот то, что вот сейчас мы все видели в интернете, если это есть на самом деле, это чревато. И думаю, что прежде всего они сами должны отдавать себе отчет в том, что они делают. И если информация скрывается, к чему это может привести, вести. Но если этого нет, тогда все остальное должно быть прозрачно и предельно ясно для всех.
После выступления Бахвата Дэвы обратилась с вопросом к лидеру парламентской партии «Единство народа» Владимиру Келексаеву. Почему депутатский корпус не реагировал на упорно распространяющуюся по республике информацию еще 2 месяца назад? Почему не захотели проверить ее подлинность, не начали проводить собственного расследования? Мы думали, что это слухи, на которые не стоит обращать внимания, ответил парламентарий. Как рассказал мне источник в парламенте, депутаты обсуждают еще одну версию. Кандидатуру Бахвата Дэева на роль героя-любовника в этой неприглядной истории предложил его же коллега по партии, которого он якобы достал напоминаниями о неоцененном вкладе в его продвижении по карьерной лестнице. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую, субботнюю, информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.